Илья Соломенный. Хроники вора. Книга первая. История вора. Глава первая. Этот июнь выдался жарким, но похороны выпали на единственный пасмурный день за весь месяц. На кладбище собралось немного народу, человек 20 или около того. В основном это были друзья погибшего и несколько дальних родственников. Именно последние устраивали похороны, фактически взамен на доставшуюся им комнату в крошечной коммуналке, которую Кирилл унаследовал от родителей, разбившихся на трассе год назад. В тот день судьба злодейка не захватила с собой молодого человека. Он отмечал удачное поступление в университет. Не самый престижный в столице, но и не шарага, как говорили в его школе. Казалось бы, все еще впереди, и жизнь вот-вот наладится. Однако у провидения были свои взгляды на то, что случится дальше. После и без того сильного удара по молодому парню произошла еще одна авария, и теперь Кириллу не удалось избежать смерти. Ну, почти не удалось. «Он был хорошим другом», — утирая платочком глаза, говорила красивая фигуристая брюнетка. «Всегда готов помочь, всегда выслушает, утешит. Киря знал столько песен». Не выдержав, она разрыдалась, и ее спутник, высокий молодой человек в элегантном костюме от Бриони, взяв девушку за локоть, отвел ее за других людей. Он был единственным человеком, один элемент гардероба которого перебивал цену вещей всех присутствующих. В этот момент на кладбище воцарилась тишина, и в ней все услышали раскат грома. Вздрогнув, люди посмотрели на небо. Темно-серые, почти черные тучи нависли над кладбищем. В их глубине мелькали отсветы молний, и народ, понимая, что сейчас польет, как из ведра, засобирался уходить. Упитанный священник с неопрятной бородой, стоявший у изголовья могилы, угрюмо обвел взглядом собравшихся. Его настроение было вполне понятным. Мало того, что погода не задалась, так еще и эта служба была единственным сегодняшним делом, за которое ему не заплатят. Приход требовал, чтобы даже на похоронах таких нищебродов присутствовал представитель церкви, и отвертеться от исполнения своих обязанностей отцу Иннокентию не удалось.
«Кто-нибудь еще хочет высказаться?» — устало уточнил он.
Сразу после этих слов снова загрохотал гром. Буквально через пару секунд низкие небеса пронзила ослепительная вспышка света, а затем в гроб, уже опущенный в могильную яму, ударила молния. Собравшиеся отшатнулись, кто-то закричал от страха и неожиданности, кто-то рухнул на влажную землю. Священник, нелепо взмахнув руками, запутался в своей рясе и тоже упал. Поднявшись, он по привычке осенил себя крестным знамением, хотя в Бога, если честно, уже давным-давно не верил, и, почувствовав запах обожженной древесины, осторожно заглянул в яму. Крышка гроба оказалась расколота, а покойник, еще недавно мирно лежавший в нем, пытался выбраться наружу. «Что последнее вы помните?» Женщина-врач внимательно изучала мои зрачки, попеременно светя в них небольшим фонариком.
«Ничего».
«Вообще?»
«Вообще».
Она нахмурилась и отложила фонарик. Затем надела на мою руку манжет, взяла тонометр и проверила давление. Затем измерила температуру. После заставила раздеться до пояса и осмотрела каждый сантиметр верхней части тела на предмет омертвевших тканей. Затем тоже произошло и с ногами. Все это повторялось уже в третий раз с новым врачом. Сначала такой фигней меня заставили страдать прямо там, на кладбище, когда провожающие в последний путь товарищи наконец убедились, что я не зомби, и помогли выбраться наружу. Через довольно короткое для столицы время туда же приехала реанимация, полиция, и меня увезли в ближайшую больницу.
«Ничего не понимаю», — честно призналась женщина. «По всем внешним признакам вы совершенно здоровы».
«Но», — уточнил я.
«Не стройте из себя идиота, Кирилл», — нахмурилась врач. «Вы лежали в могиле. Ни на какие мысли не наталкивает».
«Видимо, я был мертв».
очень проницательно. Мы кое-как разговорили священника, который вел вашу церемонию». Она сбилась, по-видимому, не зная, насколько этично рассказывать покойнику о том, как его хоронили.
«Продолжайте».
«Он сказал, что вы насмерть разбились вместе со своим другом 5 дней назад». Она выразительно посмотрела на меня. «И у вас были повреждения, совсем несовместимые с жизнью». Я тоже с интересом разглядывал собственное тело. Ни одного шрама, никаких следов переломов, никаких ссадин и кровоподтеков, вообще ничего. Словно я никогда не получал никаких травм, не говоря уже об аварии со смертельным исходом.
«Извините», — я пожал плечами. «Наверное, я ничем не смогу вам помочь».
«Да я уж поняла», — женщина рассеянно изучала на планшете мою историю болезней. «Но то, что произошло, — невероятный феномен. Вы это понимаете, Кирилл?»
«Не особо, если честно. Я уже говорил, ничего...»
«Не помните, да, но это не значит, что не помнит ваше тело».
«В каком смысле?
Мы оставим вас тут на какое-то время, возьмем разные анализы, проведем более глубокое обследование, МРТ, КТ и прочее. Вероятно, где-то в вас есть ответ. Почему вы воскресли спустя 5 дней после своей смерти?»
«А моего мнения вы спросить не хотите?»
«А ваше мнение, дорогой Кирилл Андреевич, теперь уже не учитывается», — раздалось от двери. Там стоял широкоплечий мужчина, лет 35 примерно, коротко стриженный, с темными карими глазами, узким подбородком и в форме полиции.
«Меня в чем-то обвиняют?»
Он весело хохотнул и вошел в палату. Сказав что-то врачу, открыл ей дверь и, выпустив в коридор, уселся рядом с моей койкой.
«Чувство юмора — это хорошо. Нет, Кирилл, тебя, конечно же, ни в чем не обвиняют. Меня зовут Смирнов Дмитрий, и я здесь для того, чтобы попытаться урегулировать некие правовые вопросы».
«Это какие, например?»
«Ты почти целую неделю был мертв», — без обиняков заявил он. «И твоя смерть была документально зафиксирована во всех соответствующих инстанциях. Паспорт, медицинские страховые полисы аннулированы, как и права, ИНН и все прочее. Комната в доме на улице текстильщиков, которая досталась тебе после смерти родителей, теперь по закону принадлежит твоим родственникам. Я, кстати, говорил с ними пару часов назад. Если честно, не скажу, что они рады твоему возвращению».
«И что мне теперь делать?»
«Трудно сказать. Для начала дождаться, пройти обследование, получить результаты анализов. Когда будет подтверждено, что ты действительно жив, тогда...»
«Вы что, серьезно?» Удивление даже изображать не пришлось.
«Мне придется доказывать, что я не мертвец? Слушай, ну, подобных прецедентов случалось немного. Я вообще, если честно, не припомню ничего подобного. По желтым сайтам такие новости, конечно, ходят регулярно, но чтоб все случилось по-настоящему, да еще и при таком количестве свидетелей. Да, и кстати, советую не торопиться выходить отсюда. Снаружи тебя наверняка уже ждут журналисты. Ты для них горячий инфоповод, Кирилл».
«Сейчас мне кажется, что это наименьшая из проблем», — проворчал я.
«И что будет после того, как врачи признают меня живым?» «Полагаю, восстановят документы. Точнее, выдадут новое, старые уже были уничтожены. Потом, наверное, придется вернуть право на комнату».
«Все это какой-то бред».
«Понимаю», — кивнул Смирнов. «Но, повторюсь, с таким еще никто не сталкивался. Если не возражаешь, я задам тебе несколько вопросов для протокола».
«Валяйте».
«Ты Кирилл Андреевич Снегирев?»
«Не знаю».
«Ты помнишь своих родителей?»
«Нет».
«Помнишь аварию, в которой погиб?»
«Нет».
«Что ты слышал об истоке?»
«Ничего».
«Посмотри, пожалуйста, сюда».
Я повернул голову, оторвавшись от созерцания мрачного вида за окном. Полицейский держал в руках странное устройство. Какой-то прямоугольный девайс, который он потянул в разные стороны. Разложившись, тот открыл прозрачный экран, по которому бегали разнообразные символы и фигуры.
«Что это?»
«Просто лэптоп. Смотри в центр экрана, пожалуйста». Я сделал, как было велено, и через несколько секунд экран начал моргать. Раз, другой, третий. Амплитуда моргания ускорилась, и я совершенно перестал реагировать на происходящее вокруг.